Радио «Вера» представляет. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русском философе Иване Александровиче Ильине.
Жизнь и творчество Ивана Александровича Ильина – яркий пример служения православной вере и русской культуре. Высланный из Советской России на одном из философских пароходов в 1922 году, Иван Ильин стал одним из тех, кто был не в изгнании, но в послании, знакомя европейцев с богатством русской духовной культуры и продолжая свои философские занятия. Он размышлял о духовных началах патриотизма, исследовал аксиомы религиозного опыта, искал пути возрождения России после краха большевизма и атеизма, который он предсказывал. Каков был жизненный и духовный путь Ивана Ильина? Был ли в его жизни кризис, который заставил его приблизиться к Богу и к церкви? Что может дать современному православному человеку чтение трудов философа с поющим сердцем? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
Сегодня у нас в студии в гостях аспирант кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Александра Вакулинская. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, добрый вечер.
Александра заканчивает или уже закончила подготовку кандидатской диссертации, посвященной Ивану Александровичу Ильину. Так?
Так, да, действительно, на самом деле я уже оттачиваю последние фрагменты своей диссертации, и для меня достаточно значимо, что 100 лет назад, вот 19 мая, сам Ильин защищал свою диссертацию, то есть, конечно, не претендую на тот уровень, который вообще был в ту эпоху, в то время, и которым обладал Ильин в знании философии, но, тем не менее, как бы для меня достаточно важно именно тоже успеть оформить работу к этому периоду, и чтобы она была защищена.
Но это ведь была очень непростая защита. То есть между его окончанием университета, если я не ошибаюсь, в 1906 году, и защитой прошло целых 12 лет. Это очень много для тогдашнего университета. Тем более, что Ильин был на стажировке в Германии, учился у очень известного тогда философа Гуссерля. Но в чем еще вот была особенность этой защиты?
На самом деле особенность защиты была в том, что она была после, только недавно вот закончилась Октябрьская революция, да, то есть это был вот май 1918 года уже потом, то есть были некие брожения вообще в среде интеллигенции, и получается сам Ильин-то, в принципе, который арестовывался 6 раз во время вот... После переворота до времени высылки 1922 года, он накануне защиты был буквально недавно арестован. И при этом его оппоненту, одному из оппонентов, который был его бывший научный руководитель Павел Иванович Новгородцев, тоже грозил арест. И Ильин успел предупредить его незадолго до этого, чтобы он успел поменять место дислокации, в связи с чем защита все-таки состоялась, хотя ее могли вполне сорвать.
И второй оппонент, Евгений Трубецкой, который потом ушел на юг с белой армии и умер в Новороссийске в 20-м году, тоже ведь был под угрозой ареста, он был одним из видных кадетов.
Ну да, ну, собственно, и Новгородцев, да, и Трубецкой, и вообще многие наши преподаватели, ну, Московского, в то время Императорского университета, а потом уже Московского университета.
Уже не Императорского, да, да, в 18-м году, к сожалению, да. У меня вот такой вопрос, Саш, вы прихожанка православного храма, православный человек, вот что вас привело, что называется, заниматься Иваном Ильиным? Почему именно этого философа вы выбрали? И почему вы выбрали именно философа? Ведь, насколько я знаю, вы получили социологическое образование. Можно было заниматься Зиммелем, Дюркгеймом, Максом Вебером. А вы вот пришли к Ивану Ильину.
Ну, на самом деле, это достаточно интересно, потому что, в принципе, та эпоха, в которой жил Ильин, и то отношение к социологии, которое есть сейчас, то есть в плане вот превознесения позитивизма, вот такого некого научности, больше формальной, чем содержательной, она существует и в современном современную эпоху. То есть, когда я заканчивала пятый курс, собственно, подготовка диплома и так далее, я все больше начала осознавать, собственно, в чем суть социологии, в чем суть этого позитивизма. И вот единственное отдушина для меня было это, по-моему, на первых двух курсах, когда у нас была действительно философия и была русская философия. То есть я была специалитетом, у меня еще была русская философия, сейчас уже ее нет. Вот, и была история русской социологии, собственно, то же самое, что тождественное, что русская философия. И вот как раз фигуры русских философов, они были мне настолько близки еще тогда, что, пойдя, скажем, тогда я пошла в аспирантуру опять на социологический факультет, но потом я действительно поняла, что это не мое, я больше не могу этим заниматься. И действительно, русская философия мне намного более близка и более интересна, а тем более фигура Ильина, она такая вот достаточно контрастная, она выделяется на вообще на фоне всей русской интеллигенции практически. Он был таким особняком, он держался самостоятельно, как бы отдельно обособленно от всех, и когда я начала изучать, почему, что вызывало у него такое желание держаться обособленно, я поняла, что если бы я была на его месте, я бы вела себя точно так же, потому что как человек православный, я... Ну, скажу, не то чтобы я вот человек, который идет только по букве закона, да, того догматов церкви, которые есть, но, тем не менее, я не могла бы принять какие-то вмешательства в основу православной веры, которые, в принципе, допускали себе многие русские философы.
Ну, многие вольности Серебряного века, да. И этические вольности, разного рода своеобразные модели поведения, где православие надо было скрещивать с теософией, с учением Штейнера, да, с теми духовными, скажем так, соблазнами, которые встречались на пути интеллектуалов.
Ну, здесь действительно, да, на самом деле это очень интересно, потому что, изучая, благодаря собранию сочинений, которые у нас есть, благодаря усилиям Юрия Трофимовича Лисицы, изучая письма, дневники, кое-что там ища в архивах самого Ильина, что не опубликовано еще, я поняла, что, в принципе, вот в 1905 году он еще не был человеком уверовавшим, скажем так. То есть, может, да, действительно, он был сыном матери религиозной и отца. Отец у него тоже был верующим.
Но мать его была немка.
Мать была немка,
по фамилии Швейкерт. Она была лютеранка или была крещена в православии?
Она сразу же после венчания была крещена с, как бы, с русским именем, да, и получается, что он воспитывался вот в такой достаточно религиозной атмосфере, но в то же время он вот в университетские годы, несмотря ни на что, он был, скажем так, ребенком своего времени, потому что вот эта вот русская революция, он участвовал, он активно принимал участие в русской революции, мало того, что
первая
он там...
Первая русская революция.
Да-да-да, 1905 года. Он просто, мало того, что он выступал, председательствовал на каких-то собраниях, он выходил и на митинги, то есть и в воспоминаниях его современников можно даже найти фрагмент, когда кто-то из его знакомых видел его сидящим в камере, отбывающим там вот определенное время, пока не выяснится...
Административный арест.
Да-да, пока не выяснятся подробные обстоятельства. То есть и действительно он был вот таким вспыльчивым человеком.
Что же, вот как со многими русскими людьми, когда они оказались у рек Вавилонских, да, когда они были выброшены из своей страны, своей родины, и стали ходить в церковь, стали почитать православие и почитать веру. А Ильин, он пришел к вере после эмиграции или все-таки вот его период, скажем так, российский, университетский период отмечен каким-то изменением его сознания?
Погружение в религию, погружение в основы там веры, действительно, которую он знает, знал с детства, оно произошло раньше. То есть оно произошло, скажем так, окончательно в период 1914 года после Первой мировой войны, когда он повторно был в командировке в Германии, а конкретно на момент войны он находился в Вене у Фрейда, где проходил курс психоанализа. И, собственно, даже вот этот вот стресс, видимо, та трагедия войны, которая внезапно вдруг обрушилась на него непосредственно в самом эпицентре событий, где он находился, возможно, это оказало большое влияние на его и осознание религиозности, то есть осознание причастности к той вере, которую он исповедовал с самого рождения.
Цитата. Иван Ильин. «О сопротивлении злу силою». Духовная любовь есть не только религиозная преданность, но в основе своей она есть прежде всего зрячий, живой, предметный выбор.
Он даже, по-моему, не смог сразу вернуться, то есть он не попал в последний поезд, который отходил из Берлина, и вынужден был возвращаться на корабле через Италию, через Одессу, по-моему, вот, то есть таким кружным путем. И это, конечно, большой стресс, понимает, что ты занимался той культурой и предан той культуре, которая оказалась культурой врага, напавшего на твое отечество, вступившего в войну, да, и нужно каким-то образом переосмыслить, в том числе и себя как философа, себя как мыслителя, перенести какой-то центр своего мировоззрения, да?
Ну да, действительно, как бы это так, и то, что, в принципе, работая с библиотекой Ильина, мне удалось найти книгу, которая датирована 1912 годом, это отцовская книга, посвященная сверхсознанию. Там, изучая пометки Ильина, мне удалось понять, что, в принципе, этот человек интересовался именно вопросом веры и знания, веры и сознания, то есть, и по большей части в книге берутся два сюжета – буддистская традиция сверхсознания и аскетические труды, вот, восточных отцов и восточной церкви. И как бы дойдя до конца книги, я поняла, что отдел, который касался восточной церкви, он был не затронут. И не потому, что Ильин им не интересовался, а потому что пометки показали, что он прекрасно знал добротолюбие. То есть он был знаком с традицией, вот, аскетической традицией восточного православия. И непосредственно как бы интересовался этим моментом.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, аспирантка философского факультета МГУ Александра Вакулинская. И мы говорим о философии и жизненном пути Ивана Александровича Ильина, выдающегося русского православного философа, правоведа. Кем можно еще назвать Ильина?
Публициста, критика.
Да, и вот мы на 14-м годе остановились. Надо, наверное, сказать, что Ильин не просто философ, а он же на юридическом факультете работал, да?
Да,
на кафедре энциклопедии философии и права у Новгородцева.
Да, на самом деле это так, и благодаря персоне, фигуре Новгородцева, он, собственно, и выбрал философскую стезю, хотя изначально он тяготел к историко-филологическому факультете, где философский находится, но отец ему не разрешил туда, скажем так, поступать.
Ну вот Ильин пошел на юридический факультет. Было у него призвание к правоведению, к юриспруденции, к юридическим наукам?
Ну, на самом деле, он ни один из курсов до вот в первые два года обучения его практически не интересовал. Его интересовала только история русской фабрики, которую вел профессор Озеров, и заинтересовал курс истории философии права, который вел Новгородцев. И вот благодаря своей вот такой болезни в 1903 году, он, во время которой он взял с собой, пребывая в имении как бы своих родителей, взял с собой подлинники Платона, там, и вообще вот конспекты Новгородцева, то есть он убедился в том, что действительно философское призвание – это его. Но в то же время, находясь вот на этой кафедре, он вполне довольствовался тем положением, которое позволяло эта кафедра. И действительно, то, что его диссертация была посвящена Гегелю, то есть носила название «Учение Гегеля о конкретности Бога и человека», то есть что, скажем так, тут юридического, то есть на сегодняшний день такую диссертацию на юридическом факультете не защищается. защитишь, а тем более получить звание доктора государственных как бы, наук, законоведения, да, то есть немыслимо вообще на сегодняшний день.
Гегель, вообще-то говоря, один из величайших философов права. У него есть книга, которая называется «Философия права». Но вы правы, что в названии диссертации ничего сугубо правовеческого не содержится. И сегодня, наверное, про учение Гегеля о Боге сказали бы, иди на факультет теологии, вот там защищайся, на юридическом тебе нечего делать. А вот Ильин все-таки из этого развил очень оригинальную, интересную концепцию правосознания, которая была продолжением той философии права, которая сложилась в Московском университете, сложилась под влиянием идей Бориса Николаевича Чичерина и Владимира Сергеевича Соловьева. Хотя это были достаточно противоречивые философы, да, Чичерин и Соловьев. Они друг друга не очень-то признавали в сфере философии права.
Цитата. Иван Ильин. О сущности правосознания. Только человеку, как творцу духовной жизни, доступно нормальное правосознание. Только ему дано искать и находить правое право, ибо только ему открыта цель права и его живой источник. Нормальное правосознание есть воля к праву, проистекающая из воли к духу.
Вот в чем особенность этой школы философии права и в чем особенность тех идей философии права, которые развивал Иван Ильин?
Ну, действительно, Иван Ильин был последователем возрожденной естественной школы естественного права, которая выступала, скажем так, под эгидой Новгородцева, и он во многом, скажем так, действительно перенял черты своего учителя, который объединял в себе и философию права, скажем так, Соловьева, и в то же время некие воззрения на право Чичерина. Но в то же время, ну, прежде чем коснуться самого Ильина, хочу сказать немного про Новгород. То есть ближе к концу своей жизни, то есть ближе к революции, Новгородцев все больше убеждался в православных идеалах. То есть и вот эти православные идеалы также отображал в своей теории общественного идеала. Ну, то есть он, естественно, не допускал того, что Царствие Божие достижимое на земле, но в то же время он строил некую такую модель, правовую модель государственную, где можно максимально соблюдать понятие вот естественного права. То есть не только узкого какого-то закона, а вот право естественного, то есть как нравственного права.
Естественное право также связывается с концепцией новоевропейской культуры, да, где Бог уходит на периферию, а вместо Бога на передний план выходит природа и понятие естественного человека, природного человека. Как вот здесь это совместить? Вы говорите, Новгородцев приближался к православным идеалам и в то же время разделял вот эту концепцию естественного права, что закон правовой нам дает вот, ну, как бы естественный статус человека.
Ну, на самом деле, еще даже Чичерин отметил, что человек свободен не потому, что он, собственно, человек, а потому, что он образ и подобие Божие. То есть, если Чичерин это отметил, то Новгородцев идет еще дальше, более в развитие нравственной какой-то позиции, вот, осмысление свободы воли человека, его роли участия в государстве и вообще, ну, то есть, в принципе, назначение права.
Ну, то есть, если мы скажем, что природу человеческую создал Бог, и Бог, например, положил человеку быть мужчиной или женщиной, ребенком или стариком, то тогда все встает на свои места, да?
Да, да, действительно это так. И как раз Иван Александрович...
И Бог вложил в человека некое такое явление, как совесть. Да, то есть в церкви человек или не в церкви, но где-то какой-то голос ему подсказывает, что вот это хорошо, это достойно, а этого делать не нужно. Или если это ты делаешь, то ты делаешь вред своему ближнему. То есть вот этот голос совести, он тоже ведь относится к образу Божьему в человеке, так?
И действительно, да, и вот зачатки как раз такого голоса можно и назвать, ну, вообще наличие этого голоса можно назвать зачатками естественного правосознания по Ильину. То есть, если вот так объединить вообще то, что
нормального правосознания, как он говорил, да, используя слово.
Ну, нормальное правосознание нужно еще воспитать, то есть это не дается человеку по естеству. Вот здесь как раз и тонкость, то есть нормальное правосознание воспитывается путем как раз работы над собой человека. То есть и здесь можно провести параллель именно с той работой, которую делает православный человек, находясь в церкви. То есть он воспитывает себя нравственно, он формирует, скажем так, в себе некое достижение того действительно идеала, который закладывал Бог в вещи, то есть познание этих вещей в их истинной сущности, без каких-либо субъективных вот своих внесений, своих мнений, пристрастий, то есть именно достижение, вот приближение к Богу, то есть как приближение к истинности. И то же самое у Ильина символизирует как бы нормальное правосознание, которое значит, что человек воспитал себя настолько, то есть свою душу, свой дух, и максимально приближается к истине, то есть к истине познания права. То есть право, собственно, является некой сферой духовного опыта человека, как и религия, как и государство, как и искусство. То есть и вот через этот опыт, то есть, следовательно, оно подчиняется законам духовной жизни. И чтобы познать право, необходимо заняться своей духовной жизнью.
Но ведь когда сегодня мы говорим «нормальное правосознание», современный человек услышит здесь слово «нормальное». Ну, как у тебя дела? Нормально. Ну, значит, так, посерединка на половинку, да? В чем смысл этого слова, вот в данном словосочетании, «нормальное правосознание»?
А здесь нужно тоже подразумевать, что хотел Ильинский сказать словом «нормальное» и слово «норма». То есть норма для него – это нечто должное. То есть должное в понимании там, не Канта, как что-то неисполнимое вообще, то есть относящееся там, в трансценденцию. Нет, должное как некое высшее нравственное.
То есть норма человека – это светость.
Вот это идеал просто.
Норма – это и есть идеал. То есть, вот мы можем сказать, что норма человека – это быть святым.
Да, действительно, это так. И, в принципе, концепция Ильина, концепция его воспитывающей государственности, за которую его критиковали все современники, и особенно это явно проявилось на его работе «Сопротивление злу силой», в которой он многие вот вопросы права и государства повторяет из «О сущности правосознания». Вот, и как бы его концепция действительно подвергалась вот такому критическому анализу, что вот государство некий диктатор, что оно не дает человеку свободы, на самом деле нет. Ильин считал, что государство может воспитывать человека во внешнем поведении.
Ну, у нас глубоко сидит вот в людях старшего поколения ленинское определение государства. Государство – это механизм, машина для подавления. Да?
Вот, вот как раз, да. То есть,
наверное, к духовной жизни здесь ничего отношения не имеет в таком определении. Если государство – это только машина, то еще и для подавления, такая вот человекодавилка, то ни о какой духовности право говорить не имеет смысла. Вот.
А здесь, собственно, уместно вспомнить работу, первую вообще научную публикацию Ильина «Понятие права и силы», где он разводит эти два понятия, которые были соединены воедино юридическим позитивизмом, то есть именно той традицией, которая сейчас у нас и господствует в юриспруденции. То есть когда право было тождественно силе, тождественно интересу, и, собственно, поэтому Толстой критиковал право. Он критиковал его, потому что, ну как же так, то есть какая сила, возможно, касательно человеческой личности.
Да, в романе «Воскресенье» он там яркие страницы пишет о том, как выносятся приговоры там, по произволу судей, да, по произволу присяжных. Вот кого-то приговорили, кого-то отпустили. То есть более, наверное, язвительного критика правовой системы, чем Толстой, особенно в поздние годы его творчества, найти трудно.
Ну, именно поэтому Ильин пытался показать, продемонстрировать те духовные источники, которым должно питаться право. Должно вот быть. И, собственно, свою книгу «О сущности правосознания» он начинает со слов о том, что, ну, постановки проблемы. А проблема заключалась в том, что современная эпоха – это просто какая-то гибельная эпоха. То есть эпоха кризиса, эпоха очерствения сердец, когда люди не властны над собой, то есть они тот хаос, который допустили себе у себя внутри в душе, то есть, ну, как бы православному человеку понятно, да, что это за хаос, то есть это как бы, что когда человек идет ближе к вере, то у него более-менее как-то все устраивается, упорядочится, занимает свое место, то как раз Ильин обличал вот то, что в эпоху, причем Первой мировой войны, потому что книгу свою он начинает писать с 1915 года, то есть и даже хотел делать доклад о войне и правосознании, но не знаю, состоялся ли он, пока я не ходила такие материалы. Вот, и он как раз обличает вот все эти мировые войны, которые были на тот момент, там, русско-японская война, там, Первая мировая война, он обличает общество, то есть все мировое сообщество в том, что вы неправильно, скажем так, ведете духовную жизнь, то есть нам необходимо, то есть нам всем необходимо пересмотреть источники этой духовной жизни.
То есть вот смотрите, идет война, да, кровопролитная, революция наступает, которая вообще приводит к краху всей правовой системы Российской империи. То есть отменяются все законы, свод законов Российской империи. Алиин пишет о правосознании. Как вот такое может быть?
Ну, а здесь как раз имеется в виду, что правосознание, скажем так, первично, то есть и право тоже как некий идеал.
То есть, может быть, вот это неуважение к праву, отсутствие чувства права у русского человека, оно и привело к революции, да?
Ну,
стало одной из причин.
Да, действительно, как бы, и поэтому первые брошюры, которые Ильин выпускает, они были направлены на то, чтобы по возможности организовать вообще курсы воспитания правосознания. Но другое дело, что он не понимал, что людям это не надо, то есть, что чернь хочет просто хлеба и зрелищ, как бы, и что о никаких правах им знать не хочется, то есть, и в письме к Гирье он писал о вот этой вот русской жалостливости, о том, что, ну вот там офицеры совершили сейчас, там, обворовали кого-то, ну подождали бы там войны, потом бы обворовали, ну какая разница, собственно. То есть Ильин был просто возмущен этим, и в то же время, когда вот пришла революция, он очень много статей политических своих посвящает теме воспитания права, правосознания, то есть у него же тоже, он февральскую революцию достаточно восторженно принял в плане того, что он надеялся на как раз вот этот вот возможность воспитать достойных граждан новой республики и так далее, но, увы.
У нас сегодня в гостях Александра Вакулинская, аспирантка философского факультета МГУ, и мы говорим о творческом наследии Ивана Александровича Ильина, православного философа. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в эфире «Философских ночей».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.